«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Все так плюс» из цикла «Властители», а в этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые поднялись на самую вершину власти, но так и не преодолели последние ступени и в какой-то момент, может быть, даже были формальными руководителями Советского Союза, но на самом деле всей полнотой возможностей по принятию решений не обладали, за них руководили другие люди. А мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
И я, Марк Нуждин. День или вечер, кстати, у кого как, хороший вопрос. Но у наших героев в любом случае раннее утро, потому что мы начинаем с самого начала. И сегодня наш главный персонаж – это Лазарь Каганович. Очень хорошо известный, я думаю, всем любителям истории, и даже не очень любителям истории, тоже хорошо известен, потому что это один из ближайших сподвижников Сталина, и неудивительно, что он попал в наш цикл тоже. Я напомню, что вы смотрите эту программу или слушаете, кто как, на канале «Ищем выход», ну и также в метавселенной «Эхо». Она тоже доступна во всех возможных способах, включая онлайн-приложениях и так далее, и так далее, и так далее. Но в любом случае я попрошу всех ставить лайки каналу «Ищем выход», потому что это очень помогает нам в устойчивости против разного рода внешних воздействий и помогает развивать канал, что тоже немаловажно. Ну и, конечно, все, что мы делаем, было бы невозможно без вашей помощи, поэтому посмотрите в описании программы, как нам можно помочь, и не пренебрегайте этой возможностью, потому что мы существуем только при вашей поддержке. Ну, а теперь начнем. Лазарь Каганович, как всегда, с семьи.
Ну да, надо пояснить для начала, почему еще Лазарь Каганович все-таки, потому что он по формальным признакам все-таки не возглавлял Советский Союз, он не был председателем Совета Министров или председателем Центрального Исполнительного Комитета, он был совсем близок к этим постам, был первым заместителем, но на каком-то этапе, что может быть даже гораздо важнее, в начале 1930-х годов, во время частых отпусков товарища Сталина, именно Лазарь Моисеевич Каганович замещал вождя, замещал лидера, оставаясь в Москве, и фактически, получается, и был руководителем советского государства. А вдруг бы что-то случилось с товарищем Сталиным во время какого-нибудь отпуска, когда он уехал куда-нибудь в Абхазию, в свое любимое имение. Ну и вот тут вот судьба все-таки не улыбнулась Кагановичу, но зато он чем еще примечателен? Это совершенно уникальный человек, тот, который стоял, один из тех, кто стоял у истоков создания советского государства, и единственный, кто дожил до фактического его краха. Потому что Лазарь Каганович прожил почти 100 лет и умер в 1991 году, когда вся эта конструкция рушилась. Но чуть-чуть ему не хватило дожить вот до буквального распада. Но тут больше никто уже не может с ним сравниться в этом статусе, поэтому персонаж по-своему совершенно уникальный. Ну, давайте расскажем, да, начнем с семьи. Родился он в 1893 году в Киевской губернии. И сразу же вот начинается такая двухвариантность биографии. Конечно же, Лазарь Каганович всегда рассказывал о том, что он выходец из самого, что ни на есть, пролетарского сословия, бедная еврейская семья, жили в каком-то бараке, жить было толком не на что, было несправедливое царское время, отец вроде бы крестьянин, но ходил работать на близлежащий завод. Ну, такая важная, да, деталь для биографии будущего советского вождя. Но при этом сохранились разные свидетельства, что семья была вовсе не такой уж и бедной, что занимался его отец торговлей и был даже на каком-то этапе купцом первой гильдии. Это высшая ступень в иерархии торгово-купеческой. Просто все это не могло приветствоваться при советской власти. Да, и, скорее всего, его отец просто разорился, очень похоже все на это, ну и, соответственно, упростил своим потомкам возможности написания правильной автобиографии. Вот, потому что семья была очень многодетная, родилось в семье 13 детей, из которых шестеро умерли во младенчестве, а семеро выжили, и не только Лазарь Каганович стал одним из столпов, да, одним из крупнейших и важнейших руководителей Советского Союза, но и несколько его родных братьев. Отдельно будем о них упоминать. То есть все они пошли по большевистскому пути. Это, кстати, тоже отличает например, Кагановича от человека, о котором мы перед этим рассказывали, от Якова Свердлова, у которого родной брат проклинал большевиков, не хотел иметь с ними ничего общего, эмигрировал за границу, оттуда свои проклятия посылал. В этом плане у Кагановича вся семья была заодно, пока репрессии до них не добрались. Ну и вот детство, Киевская губерния, отправляется мальчик в школу, два класса у него было в ближайшем поселении, потом еще он немножко поучился в сельской школе, ну примерно вот 4 года у него ушло на учебу, ну и на этом его образование и закончилось. Ну и как мы уже рассказывали, совершенно не обязательно было становиться руководителем советского государства с какими-нибудь 5 высшими образованиями, люди с 2 классами образования занимали высшие посты, типа вот Ворошилова и еще всех остальных поучали. Но это такое своеобразное, конечно, пророчество, что каждая кухарка сможет управлять. Но, во всяком случае, каждый сапожник, что Кагановичу из конца вспоминали, получается, мог. Потому что в 14 лет он пошел работать и именно выучился на сапожника. И это, кстати, ему очень пригодилось, потому что в последующем, ну, мало ли какие повороты судьбы, жить не на что. Мы, кстати, рассказывали, да, большевики делились на так называемых интеллектуалов, которым не на что все время было жить, партия должна была их поддерживать или родня, ну, как вот у Ленина, мама деньги, чтобы присылала. Или вот такие, как Молотов, Калинин, Иванович, которые всегда могли найти себе занятие, быстренько устроить куда-нибудь в сапожную мастерскую, и будут у тебя средства к существованию. Но и здесь вот важную роль в его этом пути к марксизму, потому что все-таки уже всякие революционные события, он же еще ребенок происходит. Но вот в РСДРП в 1905 году вступил его старший брат Михаил, человек с драматической судьбой. Ну и явно он повлиял на Лазаря, говорит, что ты там колеблешься, приходи к нам, к марксистам, не просто к марксистам, а к марксистам-большевикам. После вот раскола на большевиков-меньшевиков. И в 1911 году, в 18 лет, Лазарь Каганович вступил в РСДРП. Ну, то есть по вот тем еще критериям, если стаж дореволюционный, то ты, значит, получаешься старый большевик. Хотя он был совсем молодой и ничего особенно не успел преуспеть в дореволюционном событии, но, тем не менее, ему это как-то так зачитывалось. Ну и, соответственно, начинается какая-то партийная работа, поэтому ты уже не просто забастовки организуешь, да, чтобы повысить заработную, требовать повышения заработной платы или условия труда, а ты уже выступаешь против буржуазии, с марксистских позиций, готовишься к революции, распространяешь какие-нибудь листовки или газеты, ведешь какие-то марксистские кружки. Но в основном это старший брат занимался, Лазарь Михаил. Но, тем не менее, и Лазарь не избежал притеснений на этой почве, потому что он в 1915 году был арестован. Ну, мы много про это рассказывали. Это удивительная, конечно, история. Вот эта царская власть борется со своими непримиримыми идейными врагами, но как-то все беспомощно. Они сбегают из ссылок. Если они оказываются в ссылке, им там платят деньги. А еще получают периодически оправдательные приговоры и амнистии. А потом эти же большевики, придя к власти, устроили такой чудовищный концлагерь. И даже не только со своими политическими противниками, а, в общем-то, для всех подряд. Здесь вот, кстати, тоже вот арест, да, ссылка. И тут же может Лазарь Каганович устроиться сапожником, чтобы подрабатывать, возглавить профсоюз какой-нибудь кожевенный или профсоюз сапожников, то есть совмещать и приятное, и полезное, и партийную работу. Ну и вот встретил он, соответственно, 1917 год. Что-то ни он, ни его братья в армии не оказались в российской империалистической. Ну и когда февральская революция, он в это время находился в бурно растущем промышленном центре, который назывался Юзовка, потом стал при советской власти знаменит как Сталина, а теперь это многострадальный город Донецк, оккупированный Россией, украинский город. Вот он там, ну, то есть понятно, это промышленный центр, центр угольной добычи, пролетарский, поэтому там как раз-таки в борьбе за советскую власть раскрылся Каганович с другими большевиками. Потом, правда, приходилось оставлять, ну, в ходе гражданской войны этот город, но все закончилось для большевиков хорошо, они победили. И здесь вот он как раз и раскрылся как такой незаменимый партийный работник, которому, в принципе, можно получать вообще, поручать вообще все, что угодно, и он готов ездить куда угодно. Здоровьем он оказался не обделен, ну, как я уже Почти 100 лет прожил, никогда серьезно ничем не болел, никогда ни на что не жаловался. И еще вот такой вот безупречный исполнитель. Личных инициатив у него
было. Максим, давайте мы вот здесь в начале этого этапа, очень важного в его карьере, ну, собственно, главного этапа в его карьере, советского вот этого взлета, я прерву вас и напомню нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Пожалуйста, зайдите в описание этой программы и посмотрите все способы. Они есть посложнее, но для тех, кто хорошо продвинут в технологиях, они могут оказаться самыми подходящими. Для тех, кто не очень продвинут, есть самый простой способ, можно просто положить деньги на мобильный телефон. И этим вы очень поможете нам и дальше выпускать программы, поддерживать канал, обрабатывать и выкладывать все новые и новые видео для того, чтобы у вас были разные точки зрения на происходящее, чтобы вы могли формировать свое правильное мнение, исходя не из одного-двух источников, а исходя из разных свидетельств и рассказов о том, что происходит. В том числе и рассказов о нашей истории, чем мы здесь и занимаемся. Поэтому зайдите, пожалуйста, сделайте донат. Вы нам очень этим поможете. Мы существуем только благодаря вашей поддержке. И большое спасибо всем, кто ее оказывает и кто ее уже оказал. Пожалуйста, не оставляйте это дело, потому что вы нам очень помогаете. Ну и в конечном итоге помогаете, конечно, сами себе. А теперь давайте вернемся к советскому этапу карьеры Кагановича и началу его стремительного взлета.
Ну вот 1917 год, молодой большевик, и вот в чем было его серьезное преимущество, потому что он готов был браться за абсолютно любое дело и куда угодно ехать. Ничего не боялся, не переживал, толком, еще раз повторимся, ничего-то не умел, кроме как делать сапоги, но это его никогда не останавливало. И вот поручили ему еще в 17-м, в начале 18-го года, во время Октябрьской революции он был в Гомеле, там, соответственно, пригодился, а потом вот агитационные вопросы решать. Он легко берется, возглавляет, если надо ехать куда-нибудь в командировку, в Воронеж, например, или в Нижний Новгород, или даже в Ташкент, очень куда-нибудь далеко, но тогда они называли Туркестан, легко едет, буквально не воевал, ничем не командовал, никакие здесь у него способности не раскрылись, но вот как такой партийный функционер, все что угодно. На любую работу согласен. Еще раз повторюсь, вот тоже он отличался от некоторых вождей, о которых мы до этого говорили, в том числе от Якова Свердлова. У него личных-то не было инициатив, кроме поддержать какие-нибудь репрессии и потребовать почаще расстреливать врагов народа. Ну вот только на таком уровне он мог проявлять инициативы, а больше ничего, собственных идей никаких у него не было, но тем не менее благополучно он пережил гражданскую войну. Живой, здоровый, молодой, начинается вот теперь-то уже, как они тогда говорили, большевики, страна в руинах, сами ее и довели, но это все как будто враги, интервенция, надо ее восстанавливать, а тут и Ленин начинает еще болеть. И здесь вот первый такой приятный звоночек для Кагановича, потому что он как раз-таки входил вот в этот список потенциальных преемников, все-таки не только Ленин болеет, но и другие старые большевики стареют. А есть вот такие молодые, правильные, надежные, здоровые. Он вот в такой вот круг этих преемников достаточно рано попал, чья кандидатура обсуждалась при любой возможности на кого угодно. Ну и вот начинается подспудная борьба за власть среди большевиков, особенно уже после 24 года. Там не буду перечислять, потому что Каганович занимал много самых разных должностей. Еще раз повторюсь, вообще ни за что не цеплялся вроде бы, и на все всегда был готов. И вот в этой борьбе за власть Сталину нужны свои люди. Ну, видно, что Каганович идеально подходит на роль своего человека. И в 25 году по инициативе Сталина Каганович отправляется в Украину, где Украинская Советская Республика. Только вот нужно понадежнее контролировать, а там как будто бы своя украинская коммунистическая партия, там даже свой генеральный секретарь, вот им-то Каганович и становится. К ужасу местных украинских большевиков, которые, почему, в числе прочего, поддерживали советскую власть. Потому что при царской власти, на всякий случай напомним тем, кто подзабыл или не в курсе, нельзя было издавать книги на украинском языке, газеты на украинском языке, буквари на украинском языке были запрещены. А те, которые сохранились, как неудивительно, они издавались не в царской империи. Просто некоторые иногда люди показывают, вот же, смотрите, там 13-й год издания или даже раньше. А это была Австро-Венгерская империя. Вот там можно было выпускать учебники на украинском языке, а в царской России категорически нельзя. И вот большевики обещают право нации на самоопределение, украинские большевики, которые вот обожают свою родину, в борьбе с царизмом поддерживают, соответственно, ну, Петроград, потом Москву, все мы вместе строим царство труда и справедливости, ну, теперь-то мы у себя в Киеве, в других регионах сможем учить детей украинскому языку совершенно открыто, петь украинские песни, изучать родную культуру. А тут вот начинаются противоречия в противостоянии с возрождающейся империей, только эта империя теперь советская, которая воспринимает все это, ну так и называют, мелкобуржуазный национализм. Зачем вам какой-то украинский язык, ну или любой другой, там неважно, не украинский, есть же великий, могучий и русский. И вот что вам, вот Гоголь писал же в прозе все, или Тарас Шевченко в стихах украинский, а проза у него тоже вся на русском языке. И здесь, конечно же, Лазарь Каганович оказался незаменим, потому что в этом противостоянии мелкобуржуазного национализма или украинизации, в принципе, во многом разумный, он, безусловно, был на стороне Москвы. Везде ему мерещился этот украинский национализм, сепаратизм, попытка отделиться, потому что с точки зрения большевиков все, что надо для проявления вот этой национальной идентичности, ни о каком праве нации на самоопределение речи, конечно, уже не могло идти. Вот на флаге вам разрешили отразить какие-нибудь узоры национальные, но этого с вас и хватит. Этого, в принципе, и достаточно. Ну и здесь быстро вступил в конфликт, получается, Каганович с другими деятелями украинской компартии, которые очень переживали свою родину. Это еще середина 20-х годов, да, когда все еще не определено, когда Сталину надо сначала справиться с Троцким, потом справиться с Каменем и Зиновьевым в Москве, поэтому приходится ему идти на какие-то уступки в полемике с украинскими товарищами, чтобы они случайно не объединились все против него. Вообще, в принципе, Сталину вся ситуация очень нравилась, когда ему жалуются все друг на друга, приезжают, добиваются приема из Киева и говорят, да что ж такое там Каганович ваш творит. Потом он выслушивает Кагановича, кивает головой, курит трубку в задумчивости, принимая какие-то гениальные решения. Но как ни парадоксально, все-таки вот на том этапе, в конце 20-х годов, пришлось Кагановича из Украины отозвать. Но не наказать, конечно же, его за то, что он все неправильно понял и неправильно делал, а фактически повысить. Потому что вот по возвращении в Москву, тут вот он и стал пробираться уже к самым вершинам своей карьеры, своей власти, потому что он до этого был кандидатом в члены Политбюро, а тут он уже член Политбюро, и, кстати, награждали его с той поры усердно и без конца. А тут его еще и назначают первым секретарем московского обкома партии, ну, горкома обкома партии, то есть это главный коммунист Москвы, столица, то есть, ну, сама по себе должность уже, безусловно, влиятельная. А еще очень своеобразно, но Каганович начинает отчаянно выслуживаться с конца 20-х годов, когда еще вроде бы до большого террора 10 лет, но уже происходят всякие события, потому что, ну, начинается коллективизация, тут Каганович, безусловно, все поддерживает, нет у него никакого своего мнения, жестко, беспощадно, роль ГПУ усилить. Индустриализация, все правильно, это не другие большевики, о которых мы говорили, которые могли переживать, возражать, готовы, не готовы, медленно и ускоренно. А здесь вот, что Сталин сказал, то он и поддерживает безропотно. Но вот первое дело политическое, это до, за 10 лет еще, до 1938 года, так называемое шахтинское дело. Как раз-таки, причем парадоксально, чем бы Каганович ни руководил, он вот свое ведомство всегда был готов в первую очередь и топить, и рассказывать, сколько там у него прокралось тайных врагов, мало их разоблачают, и у него это все прекрасно совмещалось. Никогда никого не выгораживал, никем не дорожил. И здесь вот это же вроде бы его были подопечные партийные линии в Украине, вредительство, соответственно, да, ну там как? Все просто объясняется. Какое-то событие на угольной шахте, шахтер погиб или завалил, или взрыв метана. Это же вредители. Само по себе ничего не может произойти. Тут ни при чем нарушение техники безопасности. А если нарушение, значит, сознательное было. Ну и тогда еще хватало среди инженеров людей с дореволюционным инженерным прошлым. Они же образование получали в императорских университетах. Они же не пролетарского происхождения. Значит, они по сути, по своей враги, прокравшиеся. Ну и вот несколько десятков человек тогда были привлечены к так называемому процессу шахтинскому. Причем никаких реальных доказательств нет. Просто там либо их могут запытать, чтобы они сами себя говорили, либо все остальное домыслы или жалобы рабочих. рабочие с удовольствием пожалуются, что им создали неправильные условия труда, что вот они не могут становиться стахановцами, потому что не хватает каких-то стройматериалов, вовремя подают вагонетки. Ну и вот для начала расправились с этими так называемыми бывшими. Здесь Каганович в первых рядах, конечно же, все это приветствовал, причем уже находясь в Москве. Ну и дальше вот у него получается вот этот уже рост буквальный, примерно с 1930 года, когда Сталин, в принципе, к 1930 году Сталин победил уже всех главных врагов, Троцкого уже нет, Зиновьев, Каменев уже ни на что не влияют, уже можно спокойно в отпуск уезжать. Но почему-то непонятно, почему-то вдруг началось вот это вот безумие с репрессиями в конце 30-х годов, потому что в начале 30-х годов казалось, ну вот уже все, идет там и коллективизация, и раскулачивание, индустриализации, никакого внутреннего сопротивления нет, никаких восстаний, никаких заговоров. Сталин может уезжать в отпуск надолго. И вот его как раз Молотов в Москве-то и замещает. Правда, не так решительно, как Свердлов замещал Ленина. Не просто все подписывал, а там сам еще решения какие-то принимать. Тут Каганович, конечно, не такой человек, но сам факт вот доверия такого, да, это уже вот для многих говорит, ну вот он такой преемник вроде бы товарища Сталина и есть. И он точно так же продолжает усердствовать. Мало мы раскулачили, жестче надо проводить политику индустриализации. Здесь вот опять Сталин вручает ему, как водится, да, всегда такой тест на доверие. В 1934 году, там же после коллективизации, весь этот ужас Голодомора, миллионы людей гибнут буквально от голода, потому что у них все зерно выгребают. Что еще продать буржуинам, чтобы у них купить промышленное оборудование? Только зерно. Как там крестьяне будут жить, выживут ли они, никому не интересно, все это решается. Сиюминутно Каганович охотно на все это откликается, но там последующие события, план колхозам дают, они не справляются. Тут Каганович охотно едет в 1934 году заниматься этими усиленными, ударными хлебозаготовками на юг, соответственно, Советской России, где вот эти, видите ли, недораскулаченные, недорасказаченные станичники не справляются. И у него вот, вот тут инициатива у него, напрямую, не разбираясь, было ли посевное зерно. Может, там все из-за засухи несчастья случилось. Может, работать некому, ничего подобного. Не справились с хлебозаготовками. Отлучить вообще от доставки любых товаров, ну, фактически изолировать надо. Больше никаких кредитов, а наоборот, выколачивать, если какие-то средства выделялись на этот колхоз. Запретить вообще любую торговлю колхозникам, пусть они там с голоду все помирают, но и этого было мало. Надо вообще всех их выселять. Ну, сначала просто искать зачинщиков. Это все вредительство, они же специально. Они же зерно где-то припрятали, а если не припрятали, так специально его так мало произвели или так мало собрали. И депортации. Целиком, когда какая-нибудь станица выселяется, там до десятки тысяч шел счет, а Кагановичу этого было мало. И это до вот этих сталинских депортаций по национальному признаку. И Каганович здесь в первых рядах. Ну и вот, опять-таки, Сталин, может быть, только доволен таким рвением, таким усердием. И вот начинается такая уже удивительная карьера Кагановича на пути функционера, когда он возглавляет различные наркоматы и по несколько сразу. В принципе, большевикам никогда не хватало надежных кадров, но тут у Кагановича какие-то удивительные рекорды, потому что он становится наркомом путей сообщения, потом наркомом топливной промышленности, не одновременно, потом наркомом нефтяной промышленности, готов был бы взять на себя еще какие-нибудь функции, если бы ему доверили еще какие-нибудь народные комиссаря. Ну и везде он, как я уже упоминал, он решительно берется, потому что просто враги затесались, надо их срочно разоблачить, кого-нибудь отправить на расстрел. И, ну, всегда можно объяснять любые неудачи просто деятельностью этих самых вредителей. Чудес-то не происходит от того, что такой решительный, безжалостный человек возглавляет Министерство путей сообщения. От этого поезда вовремя приходить не будут. Но вот он как-то мог грамотно объяснять, потому что до войны этот пост сохранял, и даже ему вручали ордена за какие-то совершенно мифические достижения, орден Трудового Красного Знамени, трудового, да, ну и здесь вот в 1935 году, опять-таки совмещая разные должности, как ни удивительно, Каганович возглавил и проекты по радикальные перестройки, реконструкции всей Москвы. Это вот когда вместо одного города появился, по сути, другой. Широкие проспекты, дома-высотки, метро начали строить. Причем тоже вот методы-то какие? Приходит товарищ Каганович, если что-то не вовремя, расстрелять, казнить, отправить куда-нибудь на виселицу, все равно чудо не произойдет. Быстрее это не построят. Но Каганович всегда выглядел как вот такой вот правильный руководитель, который не будет искать объективных причин, почему не получилось. А любые заслуги, конечно же, безусловно, себе припишет. Вот просто любопытно, он же прожил длинную жизнь и, казалось бы, мог многое потом объяснить, но он не написал мемуаров. Но вот под конец 80-х годов он кое-что успевал объяснять. Он очень-очень обижался, когда ему припоминали, что он ничего не сохранил старого исторического в Москве, а все превратил в эти колоссы железобетонные. А он говорит, ничего подумал. Во-первых, не я один, а все со мной. Приезжали, и решения принимались коллегиально, а не только мной. А потом посмотрите, как Москва похорошела. Ну, кто ж там признается. И он и за все остальное готов был браться, как такой кризисный менеджер. Кстати, Хрущева именно в это время он возвысил молодого Никиту Сергеевича. Вот под конец 30-х годов сыграл важную роль в его биографии. И вот то, что я упомянул, это с 37-го года, когда начинается эпоха большого террора, когда везде враги народа, когда надо подряд расстреливать и высших руководителей, и маршалов, а их надо кем-то замещать. И тут вот любое количество должностей Лазарь Каганович готов был занимать. И все это пользовалось безусловным доверием у Сталина, в числе прочего. Еще и почему? Потому что Каганович не просто ревностно исполнял любые данные ему задания, а оказался непревзойденным льстецом. Причем немножко таким вот специфическим. Одно дело с трибуны съезда открыто петь гимны, песни, оды товарищу Сталину. А здесь Каганович всех превзошел, потому что он без конца писал сообщения, письма коллегам, товарищам по политбюро, по партии, и им рассказывал, какой великий товарищ Сталин. Называет его при этом хозяином. Если его упоминает даже местоимением «он», то он напишет с большой буквы. Или как нам его не хватает, опять с большой буквы. Это же родитель наш. Родитель опять с большой буквы напишет, если потом где-то это Сталин увидит или его донесут. Ну как такому человеку не довериться? Вот такому вот самому надежному, самому лучшему. Или даже вот там переживает товарищ Каганович. Ведь товарищ Сталин в отпуске, а без него никак не получается. И не хочется его от отдыха-то отрывать. Но только он, только товарищ Сталин может принять правильное решение. И очень удобно. И Сталину нравится, что он незаменим, его никто не подсидит. Ну и в то же время не надо брать на себя никакой ответственности, а то мало ли что. Никогда же не угадаешь, что там Сталин хотел на самом деле. Ну и все это было у Кагановича вот в середине 30-х годов, потом-то он вышел из доверия. Ну и, соответственно, раз эпоха большого террора, там подписи Кагановича под вот этими жутковатыми списками, да, еще список, там их уже на сотни идет количество этих списков, когда людей надо репрессировать, вышедших из доверия, а в основном это все высшие партийные деятели. Это вот возвращаясь к теме, что максимальное количество большевиков уничтожил большевик Сталин, а больше никакие не враги, причем сколько там было верных ленинцев, ну или верных сталинцев. И здесь вот, опять-таки, в первых рядах Каганович пишет, строчит письма, мало разоблачили. Да вредители везде. Да вот посмотрите, построили Турксиб, Туркестан, да, железную дорогу, а это все сплошное вредительство. И спроектировано по-вредительски, и построено по-вредительски. Или вот в сторону Юзовски проложили линию железнодорожную, причем-то его ведомство. Это что он всем этим заведует? А все по-вредительски. Все же я же вижу, не до конца. Да, многих врагов народа разоблачили, да, вот нашли и расстреляли, но не всех. Но есть еще тайные ячейки, больше надо. Да, нашли целую преступную организацию, а головку этой организации не нашли. Ну и вот опять, все это безумие в репрессиях продолжается, потом начинаются выделения лимитов. Да, это когда на местах сотрудники НКВД, ОГПУ, потом НКВД где-нибудь области говорят, просим выделить нам лимит на разоблачение 5000 врагов народа. Охотно все это подписывать, сам же не важно, а реальные ли были преступления. А потом кто-то просит, а можно нам не 5 тысяч, а 7 тысяч. И тут Каганович поддерживает, а давайте-ка 10 тысяч врагов разоблачить. Это вот про инициативы. Ну и, соответственно, конечно, благополучно пережила и эти репрессии конца 1930-х годов, хотя вот у него, ну не то чтобы тучи сгустились, но сложился эпизод, причем опять-таки, так как он прожил долго, он потом смог по-всякому от этого отказываться, у него же родные братья.
А, давайте, да, давайте вот посты. О братьях через буквально полминуты, потому что этот интересный момент, пускай наших слушателей заставит пребывать в томительном ожидании, которое продлится, впрочем, недолго. Буквально через две минуты мы вернемся и продолжим. Далеко не уходите, это программа «Все так плюс» из цикла «Властители», петербургский историк Максим Кузахметов. Здесь я, Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход». Не выключайте.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням, не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7:55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся. Благодаря вам, за что спасибо.
Все так, плюс.
И еще раз всем добрый день. Я напомню, что это канал «Ищем выход» и программа «Все так плюс» из цикла «Властителей». Сегодня Лазарь Каганович наш герой. И мы, петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, переходим как раз к тому моменту, когда Лазарь вынужден был как-то реагировать на то, что происходило с его братьями.
Ну, человек, еще раз повторимся, совершенно беспринципный, никем не дорожит, сдаст и предаст любого своего сотрудника, работника, самого верного, самого трудолюбивого, исключительно ради карьеры, ради того, чтобы выслужиться. Нет для него каких-то ценных или незаменимых, или надежных, ни за одного человека не вступился. И вот его старший брат Михаил с 1939 года, точнее, до 1939-м все-таки, да, он был назначен наркомом авиапромышленности. Там вообще количество наркоматов неимоверно разрослось, как я уже сказал. Лично Каганович же совмещал руководство наркоматом топливной промышленности, а отдельно нефтяной промышленности, хотя это же одно и то же казалось бы. Ну так вот, есть теперь отдельно авиапромышленность. Ее возглавляет Михаил Каганович. А это старший брат. Наверное, Лазаря когда-то в детстве на ручках носил, в школу его водил. Но, как мы уже упомянули, раньше вступил в РСДРП, раньше стал большевиком. Лазаря вроде бы в большевистскую партию, собственно, и привел, можно даже сказать, за ручку юного. И вдруг вот над этим человеком сгущаются тучи, там из-за всего, из-за доноса, может быть, не справляется авиационная промышленность с количеством планово, да, произведенных истребителей-бомбардировщиков. Ну, надо что-то делать. И здесь вот опять не хватает точных документов, но я как раз не удивляюсь, что запросто такой человек, как товарищ Сталин, мог спросить и лично Лазаря Кагановича: а вот тут есть вопросы к твоему брату Михаилу, ты что по этому поводу скажешь? И тут твой выбор. Конечно же, нормальный человек сказал бы: я прекрасно знаю, мой родной брат, честный большевик, стоял у истоков большевизма, ну, если не у самого основания, то с 1905 года уже точно и меня привел туда, в 1911 году, и он, ну, это вредители, может, какие-то другие, но не он. А Лазарь Каганович говорит, нет, это все дело следствия, это все, безусловно, пусть следователи НКВД разбираются, мало ли там что, не, я ни за кого ответственность на себя брать не буду, уж тем более забраться. В последующем, но это прошло уже много лет, Каганович про этот эпизод говорил, да ничего подобного, да я сразу сказал. Я встал и решительно сказал, кто там это наговоры на моего брата, да не может такого быть. Но потом после смерти Сталина можно было что угодно рассказывать. Но отстранили в итоге Михаила Кагановича от руководства, назначили куда-то на авиазавод, потом он почувствовал, что тучи сгущаются, в итоге он застрелился. Правда, уже в 1945 году не хотел, наверное, разделить участь других репрессированных, которых забивали до смерти, превращали в инвалидов, расстреливали. И дальше ничего страшного не произошло. С Лазарем Кагановичем не прихватил его инфаркт, ну уж тем более не ушел ни в какую отставку. Какая была крепкая, здоровая психика. Если человек в итоге после смерти, после самоубийства старшего брата, я уже не говорю, что вокруг творилось, прожил почти 100 лет. Просто мы рассказывали, какие были специфические люди в окружении Сталина, когда у товарища Калинина убиты, да, расстрелянные внуки, в концлагере находится его жена, дочь единственная, а он получает ордена Ленина, ходит на всякие заседания, политбюро, ну, правда, умер пораньше. Может, что-то сердце-то у него пораньше и отказало. А у Кагановича вообще, вот человек-робот, и на здоровье никакой не жалуется, и в отпуск никуда, соответственно, не просится. В общем, пережил он благополучную эпоху большого террора, и все остальные Кагановичи, братья, более-менее благополучно, есть у Кагановичи и потомки. Вот только вот с одним братом, да и то, чего ж он застрелился? А так бы, может, как они все сталинисты
рассказали. Да, я только уточню, что он застрелился все-таки в 41-м году, чтобы избежать.
Году, да, даже война уже началась. Ну как, война продолжалась, только теперь уже воевали Сталин с Гитлером в июле, да, с 41-го года он застрелился. Ну и вот, вот эта война, которую при советской власти лицемерно называли Великой Отечественной, как будто все остальные до этого боевые действия, когда союзниками были, соответственно, с гитлеровской Германией, это другое. Это не считается. Это мудрость такая была вождя. Выбора не было. Это надо было подготовиться к войне. То есть там она лицемерие. Ну и здесь вот Каганович же, помимо топливных министерств, возглавляет Министерство путей сообщения, а тут все, военное время, задание по эвакуации, например, промышленности на восток, по перевозке войск, хаос на железных дорогах, ничего поделать не получается, пробки, ну и как, кстати, даже в советских это периодически показывают, какая-то станция, затор, военный эшелон не может пробиться, а тут еще и немецкие бомбардировщики прилетают и все это могут разбомбить. Так кто за это за все отвечает? Как не Лазарь Каганович? Это ж у него получается бардак в его родном ведомстве. Причем, ну, может быть, как-то простили бы, он же верный сталинец и ленинец. А здесь вот еще сбой, потому что он же легко идет на любые меры. Враг приближается, немцы приближаются к Москве, значит, заминируем метро, взорвем, ничего не жалко. И тут уже в Москве начинается паника, что вот метро когда? Вот сейчас взорвут, пока мы едем или успеем выбраться. Немцы уже на подступах к столице или уже вступили в столицу. Начинается еще паника и бегство, и беспорядки в Москве. В итоге-то там, ну, правительство советское уехало в Куйбышев, это Сталин остался. Поэтому кому доверять, если само советское правительство уезжает? Как же тогда остальные москвичи должны к этому относиться? Опять-таки хаос, пробки там на выезде из города. И тут опять Каганович получается виноват. Это же он за транспорт отвечать. Не сразу, правда, все это поукнулось, потому что разбирательство началось только в 1942 году, после так называемой битвы под Москвой, когда немцы в итоге отступили, можно было передохнуть на некоторое время с облегчением и начать поиск врагов. А что ж такое-то это было? А почему так? А не было ли какого-нибудь заговора в железной дороге? И здесь вот снимают верного сталинца, верного большевика в 1942 году, да, разгар войны, Лазаря Кагановича с поста наркома путей сообщения. Казалось бы, ну, все, дальше как угодно могут события развиваться, но он-то не брат Михаил, он-то не застрелится, он-то готов опять-таки браться за любую работу, но тут ему, может, в какой-то степени повезло, потому что отправили его командировку. Там же Сталин еще ошибся. Он-то думал, что немцы снова будут наступать на Москву. А немцы организовали масштабное наступление на юге. В итоге добрались до Сталинграда. Вот надо спасать этот прорванный фронт на юге. В 1942 году отправляют Лазаря Кагановича туда, на юг. Он оказывается в штабе. Происходит бомбардировка штаба. Несколько генералов погибло, а Лазарь Каганович остался жив, но ранение получил. То есть такой еще настоящий герой войны. Ранен. Вот теперь-то уж настоящий герой, и дальше происходит тоже невероятное, но это еще и, в числе прочего, кризис. Такой, как, наверное, в любой деспотии, да и у Путина все то же самое. Катастрофически не хватает надежных, проверенных людей, да еще которые хоть в какой-то степени что-то из себя представляют, профессионалов, да? Профессионал, конечно, был сомнительный, Каганович, но по какое-то же время, несколько лет руководил Министерством путей и сообщения. А там же от того, что поменяли его на генерала Хрулева, чудеса-то не произойдут сами по себе. С эвакуацией или с перевозками, и все равно ничего нет. Это просто по Ленд-лизу. Начинаются масштабные поставки, в числе прочего, кстати, паровоз. Ну так вот, и получается, опять его назначают наркомом путей сообщения. Опять он возвращается в родное министерство, опять может искать там заговорщиков. Он еще был очень грубый руководитель, матами-перематами, требует выполнять поставленные задачи, отчего тоже сам по себе ничего не произойдет. Ну, в общем, как-то все для него обошлось, потому что дожил он благополучно до конца войны, сохраняя пост вот этого наркома. Более того, уже в 1947 году снова ему доверили возглавить Коммунистическую партию Украины, вспомнив о том, что когда-то уже этим руководил, занимался, ну, здесь уже все, уже нет никаких врагов, нет уже никакого мелкобуржуазного национализма, делай, что хочешь, можешь вообще, если вдруг привидится, полностью запретить украинский язык, вывести его из употребления, это все было во власти империалистов, советских империалистов в Москве, но, как я уже сказал, что-то изменилось. Вышел Лазарь Каганович из такого буквального доверия, причем в чем это выражается? Вроде бы никакого на него дела не завели, на допросы не вызывают, с поста не сняли наркома. Просто вот есть ближний круг, так называемый, когда Сталин, причем он полюбил проводить какие-нибудь такие совещания глубоко за полночь, на даче уже даже, а не в Кремле. А Кагановича не зовут. Раньше он просто Сталина мог заместить, а теперь вот какие-то другие люди, но не Каганович. И вот ну там реально уж надо, казалось бы, нервничать, но, судя по всему, и здесь вот не нервничал, хотя вот дальше вот уже история очень тоже популярная, это же близится дело врачей. Часто говорится о том, что Сталин вообще собирался по-своему решать еврейский вопрос, ну как по-своему, как Гитлер. Всех собрать евреев, всех депортировать, увезти куда-нибудь в еврейскую автономную область, в Биробиджан, кого-то расстрелять, кого-то уничтожить, а для остальных устроить глобальный концлагерь. Но я лично к этому доверием отношусь, потому что нет буквальных документов. Если про остальные депортации, что надо подготовить. Значит, не просто так объявил, и вдруг на следующий день пришли и всех чеченцев, или ингушей, или финнов и германландцев арестовали, или немцев по Волжье, надо подготовиться. Надо, чтобы и составы были, в министерстве путей сообщения, в которых всех их будут вывозить, и чтобы там находились несколько полков НКВД и знали, куда их всех везти. Вот этого ничего подобного нет, но тем не менее, и даже на этом впоследствии умудрялся Каганович и его защитники спекулировать, что вот якобы, когда вот начинаются, вот, ну, там были реальные события, когда разогнали еврейский антифашистский комитет, запретили фактически, когда была арестована жена Молотова, да, жемчужина, которая с Голдемейр на идише при всех в Кремле разговаривала, чем полностью себя дискредитировала. Но тучи, значит, над Кагановичем должны сгущаться. Но тут, я думаю, все-таки это было по партийной линии, да, но не буквальный такой вот антисемитизм все-таки происходил. А тут еще и радость-то какая, и Сталин умер в 1953 году, когда можно было бы всем вообще вздохнуть с облегчением, а не ждать своей участи, кого следующего из нас арестуют, а тем более после дела генералов, еще и расстреляют. И никакие заслуги в ходе войны тебе не вспомнят. Ну, так вот, и здесь фантастическое, как сейчас называют, переобувание в воздухе происходит у Лазаря Кагановича. Этот верный сталинец, который Всегда все, что связано с именем вождя, только с большой буквы. Любые инициативы поддерживал, любые репрессии в первых рядах приветствовал, и вдруг он говорит: нет, Берия — враг народа. С Берией, ну, тот человек, которого тоже он всячески поддерживал, надо от него срочно избавиться. Инициативы вдруг какие-то у него просыпаются. У нас же все не очень справедливо было, вот до 1953 года. Пенсии, например, не все получали. Это ж нехорошо, все должны пенсии получать. Даже эти несчастные колхозники или, может быть, вот пережившие всю волну репрессий, враги народа, вот вдруг какой гуманист. Или вот инициатива совершенно фантастическая, он выступает лично, да, в заседании правительства и просит, парадоксально, да, как звучит, Лазарь Каганович просит переименовать московский метрополитен имени Лазаря Кагановича именем Владимира Ильича Ленина. Ну, кто ж откажет, да? Не Сталин, конечно же, что-то после 53-го года притворяться. И товарищи не отказывают. Вот смотрите, какой вот Лазарь Каганович, оказывается, неплохой человек, и к самой критике готовый, и даже не претендует на то, чтобы московский метрополитен носил его имя. И ничего из этого не пригодилось. Стал терять все-таки свои позиции, Хрущев ему не доверял. Но тут еще опять надо напомнить. Сам-то по себе он, помимо провинностей, совершенно очевидных, и руки у него были по локоть в крови, не бог весь какой был управленец, талантов никаких нет, образования никакого нет. Все только там через мат-перемат, через крик. Тут таких и без него можно было бы найти. Ну и не мог уже, к тому времени был. Никто же не знал, что он 100 лет проживет. И в итоге его назначают на совершенно какие-то второстепенные должности, противостоять он никак не может, нет у него никаких защитников, скорее там только на него могут быть обиды. То вот он возглавляет какой-то комитет по вопросам труда и зарплаты, то его назначают министром промышленности строительных материалов. Вроде бы тоже дело важное, надо же восстанавливать Советский Союз. Ну что может быть важнее, а стройматериалов катастрофически не хватает. Ну иди возглавь, вот покажи нам, чтобы производство кирпичей, стали, бетона, ну вот для строительства выросло в 10 раз. Ну, там, понятно, ничего не получится. Ну и вот тут, наверное, совсем уже интуиция отказала Лазарю Кагановичу, потому что примкнул он к так называемой антипартийной группе. Вот как вот все мастерски Хрущев уже придумал, да? Как вот еще избавиться от своих соперников? Ну это в первую очередь Молотов и Маленков. Каганович там не главную роль играл в этой троице. Ну вот Хрущев придумал, что это же они партию пытаются расколоть. Это же антипартийная группа. И вот в этой аппаратной борьбе, кто против кого, голосование происходит, демократия-то какая? Просто кто успеет больше собрать, ну, как я уже рассказывал, да, они хотят узким кругом переголосовать, Хрущева сместить, а Хрущев пленом собирает, привозит своих побольше сторонников. Ну и в итоге он их всех победил. И тут вот все стало уже только вниз у Лазаря Кагановича, у этого человека, который когда-то был наместником, может быть, даже претендовал на статус преемника Сталина, отбирает все посты, все должности, там доходит уже до какого-то такого реального унижения, когда ему в 1957 году объявляют, в 1957 уже чуть позже, выговор с занесением в учетную карточку коммуниста. За что? За то, что он грубо разговаривал со своими подчиненными, а это для настоящего большевика неприемлемо. И заносят члену Политбюро, недавнему заместителю председателя Совнаркома, какое унижение. Ну и это еще не все, потому что пока что еще как-то жизнь-то продолжается, правда, уже не в Москве, назначают его директором завода «Возбест» в Свердловской области. Ну, тем не менее, партийная номенклатура, что ж поделать, не нарком уже, но еще хоть как-то привилегированный человек. Но потом наступает 1961 год, тут уже все окончательно Кагановичу припомнили, и из партии его еще и исключили коммунистическую. Причем так исключили, мы вот про Молотова рассказывали, который в итоге после всех своих челобитных и прошений сумел добиться восстановления в партии и умер таки коммунистом. А Кагановича не восстановили. Как бы он там не переживал и не страдал, тут, правда, тоже надо оговориться. Как бы вот не грешили все эти сталинисты на несправедливость, на Хрущева. Но Хрущев-то оказался совершенно не кровожадным. Счет его так вот буквально ни с кем не сводил. Даже то, что его свергли в итоге, это характеризует его только с лучшей стороны. Потому что он всем доверял, заговор проглядел, так еще и как его свергли? Не убили же, а просто собрались и переголосовали. Да, демократию, получается, Хрущев устроил в высшем партийном руководстве, когда они могли путем голосования поменять Хрущева, ну вот, на Брежнева, соответственно. Ну так вот, так и Гаганович-то получает не просто пенсию, а персональную пенсию, которая по советским меркам была очень внушительной. Сохраняет привилегии, ну когда у тебя поликлиника соответствующая. Потом он же в Москве жил в квартире, понятное дело, в элитной, да еще она тогда называлась... компонентная, простите, забыл. Ну когда помимо... собственно, апартаментов для владельца квартиры, еще предусмотрены отдельные комнатки для охранников, для водителей. Внизу гараж есть, в котором всегда гарантирована машина и не какая-нибудь там развалюха, а самое что ни есть лучшее, тебя куда угодно отвезет. Ну так вот, ничего особо-то не отобрали Гагановича, и поэтому он еще, получается, прожил после 61 года 30 лет. Тихо, благополучно, в кругу близких людей. Братья у него умерли раньше. И вот дожил до июля 1991 года. Вот немножечко он не дожил до путча, а потом после путча уже, соответственно, буквальный крах. Ну и осенью эти Беловежские соглашения, когда Советский Союз прекратил свое существование, и дольше не прожил никто. Тут вот Каганович победил в этом плане всех. Ну и опять-таки там не буду... подводя, соответственно, итоги, погружаться во всяческую конспирологию, что Кагановичу припоминают его враги. Да, еще раз повторяясь, вот про происхождение, каким бы оно ни было этническое, все эти люди, конечно, не были ни религиозны, не мог он получать какие-то задания из синагоги или от каких-то заокеанских покровителей. Нет, это был абсолютно атеист, дали бы ему задание любую синагогу. Разрушил глазом, не моргнув. Но, соответственно, желающие порыться в конспирологических версиях, все, что угодно и про Лазаря Кагановича найдут, но нет, это абсолютный большевик-интернационалист, интернационалист в худшем, соответственно, значении этого слова, то есть человек, которому все равно, кого отправлять на погибель. Не будет в национальностях разбираться. И, ну вот, чтобы завершать, да, историю про него, понятно, что в честь него много чего было названо еще при советской власти. И троллейбусы первые советские назывались, и паровозы, и города, причем города парадоксальным образом. Вот название этого населенного пункта сейчас получило печальную известность. Это город Попасное в Луганской области, который после российского вторжения полностью разрушен и уничтожен. А некоторое время он назывался именем Кагановича, но парадоксально, потому что город назывался имени Л.М. Каганович. Это вот было такое буквально название. Как его произносить? Как вот горожане могли себя представить? Ты откуда? А я из города Л.М. Кагановича. Ну, были всякие станицы, были всякие населенные пункты. Но Каганович дожил до того времени, когда все это было переименовано, но кое-где удивительным образом имя Кагановича немножечко осталось, а так вот все корабли и учебные заведения в итоге лишились его имени в своем названии. Ну и сейчас, когда будем показывать иллюстрации к этой теме, имен Кагановича в различных названиях, коснемся еще.
Да, давайте на картинке посмотрим, тем более, что герой у нас очень колоритный. Вот как он выглядит, это надо смотреть, конечно. Но перед тем, как мы к этому приступим, я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что нам можно и нужно помогать, потому что мы существуем только благодаря вашей поддержке. Загляните, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, каким образом это можно сделать. Ваш донат в 200-500 рублей очень поможет нам работать дальше, потому что мы существуем только благодаря вот этим вашим донатам. Выбирайте любой способ, все они хороши для того, чтобы помочь нам. И самое главное, для того, чтобы в результате этой помощи у вас появилась новая интересная программа раз в неделю здесь, про следующего властителя мы рассказываем вам все дальше, дальше, дальше и дальше. Ну, а теперь первая фотография у нас групповая. Это братья Кагановичи. Серьезные
мужчины. Теперь брата Кагановича вовсе они не похожи на изможденных, на несчастных пролетариев, затравленных, которые в рубище и не на что жить. Но это фотография 1914 года. И вот четыре брата: Израиль, Аарон, Михаил и Лазарь. Ну, как я уже сказал, Лазарь-то от любого из них в любой момент готов был отречься, во всяком случае, уже в эпоху правления Иосифа Сталина. А тут вот все неплохо, есть на кого опереться. Многие из нас мечтали бы вот о том, чтобы был рядом брат, на которого всегда можно положиться. Культовые фильмы есть с названием «Брат». Но у этих братьев все сложилось не так благополучно, кроме одного, который от любого из них и смело бы отрекся.
Ну, это, надо сказать, единственная фотография, где у Кагановича есть волосы на голове.
Нет, он еще долго был волосатый, но там скорее он тут еще не столь... узнаваемый в силу...
Ну, из наших сегодняшних фотографий единственное да. с
волосами. То, что потом он всегда, всегда был усатый. Вот это он, вот эти вот тоже вожди, полюбившие такую своеобразную еще брутальность, волосатость, она же... Если у тебя ничего другого мужественного нет в тебе, то ты должен как-то отдельно подчеркивать усами или бородой. Ты больше ничем не можешь проявить.
Так вот, нет, ну и тут, здесь... конечно, еще товарищ Сталин законодателем мод был, потому что когда у вождя, у сына, как-то неудобно ходить с лысой губой.
Ну, поэтому все вот его верные прихвостни, Ворошилов, Будённый, товарищ Калинин, ну, товарищ Калинин еще и с бородкой, да, они не забывали, чтобы под носом что-то было.
Ну, и Лазарь Каганович. Вот у нас следующая фотография как раз доказывает вот это вот самое усатость вождей, потому что здесь пятеро вождей, среди них без усов один Киров, который вот вскоре после того, как эта фотография была сделана, был застрелен.
Ну, как гласит популярная легенда, убили его по приказу Сталина, мол, Сталин был уверен или подозревал, или считал, что вот-вот Киров меня подсидит, или что на очередном съезде все за Кирова проголосуют. И, ну, еще раз напомним, да, Кирова, конечно, убил человек-одиночка, мстивший за свою поруганную честь, Николай. Вот. А здесь просто, да, любопытная фотография. Киров один из усов, а все остальные – Ганович, Орджоникидзе, Сталин, Микоян. Даже не знаю, нужно ли, опять-таки, это все для любителей конспирологии, что власть над русскими захватили не русские, но они все усатые. Конечно, не все антирелигиозные, никакого заговора не было, так просто все сложилось, но вот такие усатые мужчины, да, из которых три кавказца, но Орджоникидзе, правда, тоже застрелился в итоге. А Микоян, вот пословица-то была про Микояна, да, от Ильича до Ильича, без паралича. Без инфаркта и паралича. Но Каганович его победил в этом. Просто не попал в эту пословицу.
А, идем дальше.
Ну, Микоян просто еще и во власти остался. Он же еще и да, в партии да, сохранился, да. Всех пересидел. Поэтому он, в этом плане он, конечно, Кагановича победил.
Вот хрестоматийный облик Лазаря Кагановича эпохи как раз Большого террора.
Ну, это вот, да, он в расцвете могущества, начало 30-х годов, серьезный такой, настоящий руководитель, кулаком по столу стукнет, потребует разоблачить, изобличить, увеличить лимиты на расстрелы врагов народа, еще не найденных, еще не разоблаченных. Ничего страшного, будем действовать опережающими методами, это он и есть.
А какой взгляд преданный, он прям излучает готовность к выполнению любого приказа.
Ну, незаменимый был в этом плане функционер, готов был браться за все, чтобы ему не поручили. Он, конечно, бы легко возглавил бы НКВД, там бы раскрылся, если бы что.
А теперь фотография, которая мне особенно нравится, это колоризованное фото.
Да, конечно, колоризованное.
На трибуне.
Ну, это вот его выступление, где он на любой конференции будет говорить одно и то же. «Сталин – наше солнце, а мы еще мало разоблачили врагов народа». Ничего более конкретного он предложить не мог. Здесь просто дата этого снимка, в нашем случае, для нашего цикла, потому что у него за спиной портреты Ворошилова и Калинина. Еще двух властителей, о которых мы рассказывали, и которые благополучно пережили большой террор, тоже как верные прихвостни людоеда Сталина. Ну, и вот... Кители, впереди них всех, трибуны, пламенный оратор, Лазарь Каганович.
А теперь давайте пойдем дальше, потому что карьера нашего героя пережила пик и близится к закату, и это как раз фотография уже, как я понимаю, персонального пенсионера.
Да, 30 лет он получал персональную пенсию, жил тихо, мирно, благополучно. Якобы даже ему было предписано отправиться в ссылку, страшно сказать, в город Калинин, в Тверь. Да, а он все равно в Москву, конечно, приезжал, в Москве много времени проводил. Ну, уж в эпоху Брежнева ему точно ничего не угрожало, ничего бы ему не припомнили. И так вот тихонечко дожил до 97 лет.
По скромной звездой Героя Советского Союза на
груди. Ну, это у него... Это вроде бы лишили всех постов, даже наград. Ну, потом, ну, наверное, никто не подходил, не срывал у него там. Ну, вот скромно так со звездой Героя Советского Союза. За что? Ну, вот фотографировался на какие-то там документы. Неплохо выглядел.
А преданность во взгляде, преданность осталась.
Преданность делу партии. Ни в чем не каялся, ну, понятное дело, он там в первых рядах, ну, вот по тем отголоскам, которые в перестройку остались от тех людей, которые с ним разговаривали, время такое было, да, были, может, какие-то перегибы, но по-другому было нельзя, такой настоящий сталинист в монастырь, конечно, не уйдет.
Кажется. Ну, что там, все по подписям на расстрельных списках, понятно.
Ну, да, в принципе, что еще? Что еще, чем еще себя изобличить, если там у него почти 200 осталось подписей, под вот этими списками. Там на первом месте не он, конечно же, но и этого хватает. Там примерно 19 тысяч человек были отправлены на верную погибель в этих самых расстрельных списках, под которыми есть не дрогнувшие рукой подпись Кагановича.
Ну, а теперь давайте посмотрим на имени Кагановича. Это, как я понимаю, петербургское здание, большая академия. Я только забыл, что там написано, а разобрать не могу.
Ну, вот я первую фотографию, там просто здесь две, в современный вид, и вид как раз-таки вот той эпохи 50-х годов, когда, если присмотреться, можно увидеть, что там написано «Академия имени Кагановича». Здесь запутанная история, потому что, ну, есть военные академии, а при советской власти столько академий наплодили, что и военных стало несколько. И в числе прочего должна была быть академия, которая занимается не только чисто военными делами, а еще и снабжением, хозяйственными вопросами, путями сообщений. И эта академия не раз меняла название, а на каком-то этапе их было еще две. Появилась она в Ленинграде, потом ее перевели в Москву, потом в 1944 году опять вернули в Ленинград. Это набережная адмирала Макарова, 8. Потом совместили две эти академии, тыла, по сути, это, да, как остальные армейские офицеры, презирали всех этих хозслужащих, всех этих генералов на хозслужбе, которые заведуют, ну, тыловые крысы, да, поставками чего угодно в действующую армию, и на этом наживаются, что ж там, без коррупции это как, а главное, в безопасности находятся. Ну, раз академия, то значит, ты туда приходишь учиться в звании не ниже майора. Ну, вот в основном там учились, понятно, чему подполковники. Академию, еще раз повторюсь, в итоге совместили, в Ленинграде она оказалась, это Академия тыла и транспорта, еще раз, несколько раз название меняло, имя Кагановича убрали, но здесь вот такая вот связь с нашим родным городом присутствует. Ну и может тогда показать фотографию, как это величественное здание сейчас выглядит, потому что Академия это зачем в центре города эти Академии, если уж так нужны тыловые генералы, специально обученные, пусть где-нибудь в другом месте помогают со своими бешеными зарплатами не пропадать в безвестности какому-нибудь небольшому городу. А в Петербурге, в центре, на Васильевском острове, это набережные, в таком-то уж особенно здании, конечно, должен был быть какой-нибудь музей, обсерватория дополнительная, еще какое-нибудь учреждение культуры, возможно. Но не место, где одни генералы получают других генералов, как и что, и сколько шинелей, и в каком виде в армию поставлять, и какие. Но все продолжается.
Ну вот мы заканчиваем на этом современном кадре нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что Лазарь Каганович был ее героем. И прощаемся с вами до следующих выходных. Всего хорошего. Я Марк Нуждин, Максим Кузахметов, историк. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Все так, плюс.